эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 апреля, воскресенье. Скинвали в Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Главная тема недели в Азербайджане – события в Украине. Кавказский акцент на прямой линии Путина. Встреча в Праге Абашидзе и Карасина. Подробнее об этом слушайте в ближайшем части нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. На блокпосту в Славянске произошла перестрелка. Задержанный в Харькове один из организаторов пророссийских митингов Константин Долгов арестован на 2 месяца. Папа Римский Франциск упомянул в пасхальной мессе Украину. Вооруженный инцидент на блокпосту в Славянске, о котором сообщили сегодня российские СМИ, Служба безопасности Украины назвала «циничной провокацией», передает «Украинская правда». Установлено, что этой ночью в Славянске не было ни одной организации, кроме самих диверсантов и представителей криминалитета, которые поддерживают и вооружают офицеры ГРУ Вооруженных сил России, заявили в СБУ. По информации Министерства внутренних дел Украины, в результате вооруженного столкновения на блокпосту в Славянске в ночь на воскресенье погиб один и пострадали 3 человека. В Совете национальной безопасности Украины считают, что появившаяся в российских СМИ информация о перестрелке в Славянске и возможной причастности к столкновению правого сектора ставит целью показать, что ситуация на Украине выходит из-под контроля, и с помощью этих сведений вновь подготовить почву для вторжения. Соответствующее высказывание разместила в Facebook замсекретаря СНБО Виктория Сюмар. Сегодня появилась информация, что так называемый народный мэр и глава ополчения Славянска в Донецкой области Вячеслав Пономарев обратился к властям России с просьбой ввести в регион миротворческие силы для защиты от Национальной гвардии и правого сектора. Телеканал «Россия-24» сообщил сегодня, что в результате атаки неизвестных на блокпост в Славянске погибли 5 человек с обеих сторон. Сообщалось также о захвате пророссийскими активистами 2 автомобилей, нападавших с символикой правого сектора. Сектора и оружием. МИД России выразил возмущение в связи с перестрелкой, назвав произошедшее провокацией боевиков. Вызывает удивление, что эта трагедия произошла уже после подписания 17 апреля в Женеве заявления по итогам 4-сторонней встречи представителей России, США, ЕС и Украины, в котором содержится призыв воздержаться от любых насильственных действий, запугивания и провокаций, говорится в заявлении российского ведомства. В МИД России полагают, что в Славянске действовали члены правого сектора. Активисты националистического объединения «Правый сектор» свою причастность к вооруженному столкновению отрицают.
Эхо Кавказа. Новости.
Задержанный в Харькове один из организаторов пророссийских митингов Константин Долгов арестован на 2 месяца решением Киевского районного суда. Адвокат Дмитрий Тихоненков сообщил Интерфаксу о намерении защиты подать апелляцию. Адвокат сообщил, что его подзащитного подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное опасным способом». О каком именно инциденте идет речь, Тихоненков говорить отказался, отметив лишь, что это событие имело место в конце марта. Как сообщили унион-соратники Долгова, активиста задержали 19 апреля в центре Харькова, после чего отвезли домой, где был проведен обыск. Вечером в субботу Долгова доставили в Киевский районный суд Харькова. Папа Римский Франциск в воскресенье отслужил торжественную мессу по случаю празднования Пасхи. В своем традиционном воззвании городу и миру он помолился за примирение на Украине и в Сирии и призвал к прекращению конфликтов во всем мире, в том числе Нигерии, Ираке, Южном Судане и на Ближнем Востоке. Франциск также помолился за всех страдающих от голода, нужды и болезней. Около 150 тысяч человек собрались на площади Святого Петра, чтобы отпраздновать Пасху. Как отмечается, сообщает BBC, дорога, ведущая к Ватикану, была усыпана тысячами цветов, доставленных из Нидерландов. В этом году православные и католики отмечают Пасху в один день. Известного азербайджанского журналиста Рауфа Меркадырова обвиняют в государственной измене. В субботу он был депортирован из Турции в Азербайджан, и по прибытии в Баку его арестовали. Адвокат журналиста Фаут Агаев сообщил, что его подзащитные находятся в следственном изоляторе Министерства национальной безопасности Азербайджана. По словам Агаева, до 22 апреля к Меркадырову не будут пускать адвокатов. Сотрудник русскоязычной газеты «Зеркало» Рауф Меркадыров выступал с критикой турецкого и азербайджанского правительства. Последние несколько лет он жил в Анкаре. Экс-министр иностранных дел Афганистана Абдулла Абдулла почти на 11% опережает своего соперника на президентских выборах в этой стране. Как сообщила в воскресенье избирательная комиссия Афганистана, по результатам подсчета около 50% бюллетеней Абдулла набрал 44,4% голосов избирателей. На втором месте бывший министр финансов Ашраф Гани, у которого 33,2%. Окончательные результаты голосования будут обнародованы 14 мая. Если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов, в конце мая состоится второй тур. Президентские выборы в Афганистане состоялись 5 апреля. Явка составила более 58%. Власти заявили, что голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. Однако по сравнению с предыдущими выборами в этом году число нарушений было намного меньше, заявили сотрудники избирательной комиссии. В Ираке 3 человека стали жертвами действий смертника на территории университета в Багдаде. Сообщается также о нескольких получивших ранения в результате сегодняшнего теракта. По словам очевидцев, боевиков, напавших на университет имама Кадима, было двое.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных событий в середине часа, а другие новости дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Традиционно по воскресеньям хорошие новости из Чечни от председателя правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни сегодня не столько новости, сколько напоминания. На прошлой неделе украинские источники сообщали, что в Донбассе замечен российский спецназ, точнее спецразведка воздушно-десантных войск. На странице Дмитрия Пинчука в Фейсбуке сообщалось, что военнослужащий 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ Игорь Стрелков, участвовавший 13 апреля 2014 года в нападении на украинских силовиков, в ходе которого был убит капитан Беличенко, раненый четверо сотрудников Службы безопасности Украины, причастен к преступлениям, совершенным 13 лет назад, в 2001 году в Чеченской Республике. Речь идет о похищении Сапиена Ташуева. Об этом написано на сайте Уполномоченного по правам человека в Чечне. Похищение и исчезновение Ташуева – дело рук капитана Андрея Проскурина и капитана Игоря Стрелкова из 45-го полка, дислоцировавшегося тогда у села Хатуни Веденского района. Вместе с Ташуевым был тогда увезен и исчез его сосед Беслан Дуртаев. Их судьба неизвестна. Вообще-то мы не знаем, действительно ли человека, похитившего Ташуева, звали Игорь Стрелков? Или это его имя из документов оперативного прикрытия? Точно так же имя офицера, о котором говорят современные украинские источники, может оказаться псевдонимом, позывным, кличкой. Да и присутствие в Донбассе бойцов 45-го полка спецразведки ВДВ требует дополнительных доказательств. Даже утверждение, что на камуфляжной форме некоторых зеленых человечков замеченный шеврона с головой волка, нельзя считать таким исчерпывающим доказательством. Но мы можем уверенно говорить о другом. Военнослужащие этого полка причастны к исчезновениям многих жителей Веденского района Чечни в 2001 году. В некоторых случаях известно, что фамилия, настоящий или оперативный псевдоним офицера, участвовавшего в похищениях, была Стрелков. Вот несколько таких эпизодов из книги «Здесь живут люди». 11 апреля 2001 года. В 3 часа ночи из родительского дома в селе Москиты Веденского района российские военные увели в расположение группировки войск в районе населенного пункта Хатуни братьев Хаважа Дениевича, Кадирова и Бауди Дениевича Кадирова 74 и 77 года рождения. Соседям и родственникам задержанных военные заявили, что они подверглись обстрелу и потому должны отвезти молодых людей в часть для проведения формального допроса. После этого обещали их отпустить. Однако ни на следующий день, ни через неделю братья домой не вернулись. Пытаясь прояснить судьбу Хаважа и Бауди Кадировых, их родители неоднократно обращались к командирам воинских частей, дислоцированных у села Хатуни. Но никто из них не признавался, что в захвате участвовали его подчиненные. Некий подполковник Николай Стрелков, как он представился, вообще заявил ошарашенным родителям, что братьев никто никуда не увозил. Здесь речь идет о целом полковнике. Но чеченцы из горного села запросто могли не так понять число и размер звездочек на погонах. А мать похищенных, Хава Кагирова, потом даже увидела увезенных на Ханкалу сыновей в новостях. Судьба Бауди и Хаважа Кагировых неизвестна. Или вот еще. 3 мая 2001 года Увайс Нагаев был похищен из своего дома сотрудниками российских силовых структур, прибывшими на БТРах. Долгое время о его местонахождении ничего не удавалось узнать. Родственники были вынуждены обратиться к Шамилю Арцуеву, часто исполнявшему посреднические миссии между российскими военными и местными жителями. Тому удалось узнать, что среди умерших молодого человека были некие Ушалков и Стрелков, возможно, эти фамилии вымышленные. Выяснилось также, что его доставили в воинскую часть, размещенную рядом с соседним населенным пунктом Хатуни, и там пытали, требуя сознаться в совершении противоправных действий. Потом якобы взорвали. Говорить, какие структуры стояли за этим преступлением и где находится труп убитого, посредник не стал. Или вот еще. 23 июня 2001 года житель села Сильвентаузен Веденского района сообщил историю задержания Увайса Ильясовича Шаипова, 67 года рождения. Примерно 23 мая 2001 года, около 11 часов, на посту въезда в село Товзана Веденского района, российские военные, среди которых был некий Игорь Стрелков, высадили Шаипова из такси, следовавшего в сторону Шали. После задержания они затолкали этого человека в БТР и повезли в сторону соседнего Хатуни. Мать Увайса Шаипова, которая также была на месте происшествия, поехала следом за ними. За селом военные заметили преследование. Они остановили машину, в которой сидела мать задержанного ими человека, и, угрожая применить оружие, заставили ее вернуться обратно. Однако женщина уже поняла, что военные следуют к месту дислокации российских подразделений на возвышенности между тремя близко расположенными населенными пунктами – Хатуни, Маркиты и Тевзана. Чуть позже она подъехала на другой машине, и там, как рассказывают очевидцы происшествия, потребовала освободить своего сына. Офицер, который к ней вышел, сказал, что его отпустят после допроса. Однако ни в этот, ни в последующие дни Вайс Шаипов так и не был освобожден. Обеспокоенные родственники снова обратились к командирам российских частей, дислоцированных в этом районе. С ними установился контакт, в ходе которого удалось получить согласие на освобождение задержанного. Для начала военные предложили сдать 2 автомата. Через некоторое время попросили принести пистолет системы «Стечкин», а затем вдобавок ко всему этому потребовали еще $1000 США. Такую сумму семья Увайса Шарипова не в состоянии была уплатить, и в итоге его следы затерялись. Военные чем дальше, тем все настойчивее стали утверждать, что к ним не попадал никто даже с похожей фамилией. Судьба Увайса Шаипова неизвестна. Так или иначе, сообщение об участии в последних событиях на востоке Украины 45-го полка спецразведки ВДВ требует внимания. Может быть, они так и не подтвердятся. Может статься, что Стрелков псевдоним или даже псевдоним переходящий. Настоящее здесь – преступления, совершенные 13 лет назад и до сего дня не наказанные, а потому могущие повториться. Из Чечни – не новости, но напоминания. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Продолжает нашу программу из Баку президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
В Азербайджане темой номер один всю последнюю неделю являются события в Украине. Азербайджан обеспокоен тем, что территория независимого государства оккупирована Россией. И в Азербайджане считают, что это является самым крупным событием 21 века. И все обеспокоены, а что это значит? Возрождение Российской империи, то есть Российской империи, которая сейчас объединена двуглавым орлом, а также гимном Советского Союза, красными флагами и серпом и молотом. Мы независимое государство, мы пострадали от России, 20% наших территорий оккупированы Россией. Под армянским флагом, так называемым. Армения никогда не оккупировала бы наши территории, если бы Россия не была бы заинтересована в этих геополитических играх. И Украина, и Молдова, и оккупация азербайджанских земель, и Нагорный Карабах. Все это действия России. Поэтому сейчас все думают, сможет ли НАТО остановить продвижение России. Чем это кончится? К санкциям относятся с усмешкой, потому что эти санкции, они смехотворны. Вот сегодня мне звонили и спрашивали, а что вы думаете? Вот накладывается, так сказать, арест на 40 миллиардов Владимира Путина. Сказал, что 40 миллиардов Владимира Путина – это ничто по сравнению с тем, что имеет. Он является хозяином территории от Кёнигсберга до Владивостока. Огромнейшие территории с ее запасами газа, нефти, золота, алмазов, серебра. Да стоит ли все это перечислять? Всех металлов, всех ископаемых, так, лесов, океанов, морей. Что Путину 40 миллиардов? Поэтому мы очень сильно обеспокоены. Россия огромная страна, это империя. В этой империи народ никогда хорошо не жил. И напрасно там на Западе смеются, что у России экономика слабая, я не знаю, или вооруженные силы слабые. Вы знаете, у России есть ядерное оружие. Это то, чего не было у Гитлера. А все остальное, это очень схоже. И феномен Гитлера. Все смеялись над Гитлером. Он написал «Майн кампф», это смехотворно. Он, не знаю, там выступает против евреев, да? Ну, к этому тоже так снисходительно относились, что, в принципе, интеллигентный человек, знаток, так сказать, великолепно музыки, живописи, архитектуры, так? А потом это вылилось, что 6 миллионов евреев сгорели в печах, так? И вся Европа была разгромлена, так? Сейчас я наблюдаю то же самое в России. Это всех нас волнует, по какому пути пойдет Россия. Все надеялись, что в России пойдут демократические реформы, хотя я в это никогда не верил. В империи демократические реформы невозможны. И то, что произошло в России, это совершенно естественно для империи. Империя не может жить без завоеваний. Вот они и пошли. Поэтому в Азербайджане событием номер один еще долго будет оставаться положение дел на Украине. Всех интересует, а будут ли выполняться Женевские соглашения? Наверное, нет. Наверное, это был дипломатический ход Путина для того, чтобы сказать, что а вот, пожалуйста, пусть ОБСЕ входит и что хочешь там делает. А там вооруженные сепаратисты, которыми руководят из России, которых поддерживают войска, стоящие вдоль границы. Так? Вот это самая основная тема. Других тем практически нет. На данный момент, я думаю, и не только в Азербайджане. Я считаю, что во всем мире тема номер один – это оккупация Крыма, и это попытка, так сказать, дестабилизации всей Украины, срыва президентских выборов и прямая конфронтация с НАТО и Соединенными Штатами Америки. Россия бросает вызов. Хотите воевать? Мы готовы. Мы готовы. У нас есть ядерное оружие. И посмотрим, как поступит Запад, как поступит НАТО. Что они смогут предпринять вот с такого рода агрессивной империей, вооруженной ядерным оружием? Цивилизованные методы невозможны, и война тоже невозможна, потому что война, она может очень дорого стоить не только России или Соединенным Штатам Америки, но и всему человечеству. Вот этот самый проклятый вопрос, что делать с Россией? У меня лично вопрос к России. У вас столько богатств, у вас такая огромная территория. Что вы хотите от нас? Что вы хотите от всех других? Вот я что хотел бы сказать по этому поводу.
Это был президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Европарламент принял резолюцию о давлении России на страны Восточного партнерства и о ситуации в Восточной Украине. В документе содержится заявление о праве Грузии на членство в Европейском Союзе. Этой декларации грузинские власти добивались последние 5 лет. В правительстве надеются, что схожее заявление появится и в соглашении об ассоциации с Евросоюзом, которое будет подписано в июне этого года. Рассказывает Олеся Вартанян.
Во время дебатов по резолюции члены Европарламента были далеки от единодушия. Часть из них выступала категорически против принятия документа. Кто-то в знак протеста отказался от участия в голосовании. Камнем преткновения стала оценка действий России в Украине. Часть парламентариев считает, что западные страны должны признать, что также несут ответственность за случившееся во время киевских демонстраций. Некоторые депутаты считают неверным осуждать аннексию Крыма, так как ящик Пандоры 6 лет назад открыла сама Европа. По Соединенными Штатами, признав независимость Косово. Протесты во время дебатов сменялись выступлениями в поддержку резолюции. С окончательным текстом документа согласен главный представитель исполнительной власти Европейского Союза, курирующий проект Восточного партнерства. Это Штефан Фюле. Выступая в парламенте, он заявил, что подобного кризиса Европа не помнит со времен окончания Второй мировой войны. Если Запад сейчас не выкажет поддержку своим восточным соседям, вполне возможно, завтра они столкнутся с угрозы потери государственности.
Прошлое наших партнеров по восточному партнерству было суровым. Они заслуживают иного будущего. Пусть никто не сомневается в их европейском будущем.
Сказал Фюле. Резолюция призывает как можно скорее подписать с Грузией и Молдовой соглашение об ассоциации. Тратить годы на ратификацию договоров парламентами всех стран-членов ЕС больше не представляется возможным. Авторы документа призывают завершить процесс уже к осени этого года. Самыми активными сторонниками резолюции оказались польские депутаты. Один из них заявил, что принятием этого документа Европейский Союз наконец-то ударит Россию по ее 5-й точке, а не будет ждать с моря погоды, как делала Европа после войны 2008 года в Грузии.
После оккупации Абхазии и Южной Осетии Кремль продолжает свою захватническую политику, направленную на воссоздание Советской империи.
Заявил польский депутат Адам Билан. В Тбилиси особо отметили один из пунктов резолюции, который закрепляет за Грузией, Молдовой и Украиной право на членство в Европейском Союзе. Все прошлые попытки грузинских властей добиться подобной политической декларации в совместных с ЕС документах успеха не имело. До окончательного вступления в Европейский Союз еще придется пройти несколько этапов. Но главное, что эта цель уже определена и прописана, сказала сегодня министр иностранных дел Майя Панджикидзе. В правящей партии надеются, что вслед за резолюцией схожая декларация появится и в соглашении об ассоциации. Текст договора уже парафирован, но в Тбилиси надеются, что в него еще можно будет внести поправки в преддверии июньской церемонии подписания. Если этого не случится, декларация о праве Грузии на членство останется пустым обещанием, не накладывающим на ЕС никаких правовых обязательств.
Резолюция Европарламента имеет рекомендационный характер, но не обязывающий характер ни политический, ни юридический. Однако значение его именно в том, что когда политические силы заявляют о своем вот таком, значит, волеизъявлении и желании, это обязательно будет впоследствии действовать на все институты.
Это были слова главы Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В четверг в эфире российских государственных телеканалов и радиостанций прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которая длилась почти 4 часа. Президент говорил о Крыме и Украине, впервые признав, что аннексия полуострова осуществлялась при поддержке российских военных, и заявил, что не намерен оставаться на своем посту пожизненно. Кроме того, Владимир Путин заверил россиян, что не собирается присоединять Аляску, а также пообещал, что железного занавеса не будет. С грузинским политологом Хатуной Лагазидзе побеседовала Кэти Бочаришвили.
Путин признал, что присоединение России и Крыма отчасти было обусловлено и страхом перед расширением НАТО. Близок июнь, когда Грузия должна подписать документ об ассоциированном членстве в НАТО. Надо ли считать, что это прямая угроза для Грузии? Подумать, прежде чем подписать документ.
Нужно признать, что пресс-конференция Путина озвучила много интересных вещей и много посланий не только для Грузии, но и остальному миру. В первую очередь, как вы уже отметили, это была тема НАТО, которая можно считать одним из стержней сегодняшней пресс-конференции. И то, что президент Российской Федерации довольно четко заявил о своих интересах, в первую очередь, в Черноморском бассейне, и о том, что якобы НАТО намеревается как-то сузить сферу влияния, российского влияния именно в этом регионе. И в этом контексте очень интересна дальнейшая судьба Грузии, как одной из стран, а именно Черноморского бассейна, и ее дальнейшие перспективы на пути к Североатлантическому альянсу.
И по какому сценарию могут развиваться события именно для Грузии?
К сожалению, Путин не ставил вопроса в этом направлении. Он прямо заявил, что он не намерен, Россия не намерена как-то вступить в Черноморском бассейне. И я считаю, что это прямой ответ на вопрос, как будет реагировать Россия в случае дальнейшего продвижения Грузии в НАТО. Как мы уже знаем, неоднократно европейские и американские чиновники вот в течение последних недель заявляли о том, что Россия не будет как-то проблематично реагировать на подписание договора об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, но красной линией может стать именно дальнейшее продвижение Грузии в НАТО, а именно вот этот новый, то, что ожидает Грузия МАП в сентябре от НАТОвского саммита. Месяцем назад я была в Соединенных Штатах Америки, были довольно-таки интересные встречи с представителями как официальных структур, так и исследовательских институтов. И я там услышала те же доводы. То, что сегодня озвучил президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции, что для России самой главной проблемой на сей день является именно расширение НАТО. И она будет очень болезненно реагировать, если в сентябре НАТО как-то откроет ворота для Грузии. И исходя из этого, американские чиновники даже отказывались от дальнейшего продвижения этого вопроса. И, как вы знаете, можно как-то вспомнить заявление президента Соединенных Штатов о том, недавнее заявление о том, что в ближайшем будущем НАТО не рассматривает расширение и особенно вступление новых членов, таких как Украина и Грузия.
С грузинским политологом Хатуной Лагазидзе беседовала Кэти Бочаришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 20 апреля. В Сухуми, Тбилисицке, Навале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Лидер самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов поздравил народ со светлым праздником Воскресения Христова, сообщает сегодня, 20 апреля, информагентство РЭС. Поздравление, говорится, торжеству Воскресения Христова призывает человека жить в любви и гармонии, добросовестно трудиться и исполнять свой долг перед родными и близкими, перед страной и народом, оказывать помощь нуждающимся в заботе и поддержке. От всей души желаю вам, дорогие мои сограждане, доброго здоровья, мирного неба, счастья, благополучия и процветания. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров поздравил всех жителей республики, исповедующих христианство, с праздником Пасхи. Христово воскресение объединяет верующих, хранящих традиции православия и родной культуры. Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Святой Пасхи, продолжают сохраняться, перенимаются молодыми, отмечается в поздравлении. Известного азербайджанского журналиста Рауфа Миркадырова обвиняют в государственной измене. В субботу он был депортирован из Турции в Азербайджан, и по прибытии в Баку его арестовали. Адвокат журналиста Фуат Агаев сообщил, что его подзащитный находится в следственном изоляторе Министерства национальной безопасности Азербайджана. По словам Агаева, до 22 апреля к Миркадырову не будут пускать адвокатов. Сотрудник русскоязычной газеты «Зеркало» Рауф Миркадыров выступал с критикой турецкого и азербайджанского правительств. Последние несколько лет он жил в Анкаре. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признался, что в 2004 году голосовал на выборах президента страны за кандидатуру Михаила Саакашвили, сообщает сегодня, 20 апреля, портал «Вестник Кавказа». «Когда в 2003 году в Грузии произошла революция, я находился во Франции и оттуда звонил друзьям и поздравлял их. Мы все были рады тому, что в нашей стране что-то меняется. Мы очень хотели, чтобы Грузия стала похожей на Францию, и это естественно. Создавшуюся тогда в Грузии ситуацию я принимал близко к сердцу. Коррупция везде, застой. Именно поэтому я приветствовал революцию 2003 года. Именно поэтому я отдал свой голос за Михаила Саакашвили», — сказал Гарибашвили. Все дома в азербайджанском селе Гюлези, поврежденные в результате оползня, будут снесены, сообщил накануне 19 апреля председатель комиссии МЧС Губинского района Азербайджана Юсиф Абидов. Чиновник пояснил, что после оползня дома в селе Гюлези оказались в аварийном состоянии. По его словам, оставаться в этих домах стало опасно для жизни. По данным азербайджанских властей, в селе Гюлези проживают 185 семей.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
18 апреля пресс-служба управления ФСБ России по республике Ингушетия объявила, что ФСБ России проводит конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Свой внеконкурсный вариант рассказа о деятельности ФСБ в Ингушетии представляет наш корреспондент Магомед Тариев.
Мало кому известно о незаметном, но от этого не менее значимом подвиге, который каждый день в течение многих лет совершает сотрудник ФСБ, которого мы условно назовем Петром Сергеевым. Настоящее имя и звание героя, увы, неизвестно жителям республики, поскольку доблестный сын своей родины работает в условиях жесточайшей конспирации. Он выполняет задания по методу, который был разработан самим Феликсом Эдмундовичем в далеком 1918 году, тогда, как и сейчас, в Ингушетии остро стояла проблема борьбы с лесным басмачеством. Листая старую тетрадь сподвижника Ленина, ингушские чекисты вывели формулу ликвидации руководства банд подполья силами одного снайпера. Для этого они оборудовали на секретном дереве в горно-лесистой части Ингушетии секретное гнездо снайпера, в котором Петр Сергеев безвылазно сидит с утра до вечера в течение последних 10 лет, поджидая, когда на его точку выйдет лидер бандформирований Ингушетии. Сама операция получила название «Казус Эйнштейна», потому что специалисты, основываясь на теории относительности великого ученого, до сантиметра рассчитали площадь лесов и гор Ингушетии, размеры обуви и скорость перемещения боевиков по лесу. Согласно полученным результатам, роковая для террористов встреча со снайперской винтовкой должна была произойти в любой день в течение 7 лет с начала операции. Задание могло быть давно выполнено, но Петру Сергееву пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. Дело в том, что начальство обеспечило его оружием, маскировочным костюмом японского аиста и весьма ограниченным запасом памперсов. А интенданты решили, что отправка продовольствия на точку может демаскировать бойца. К счастью, через 2 года местные сборщики черемши заметили почти выпавшего из гнезда человека, пребывающего на последней стадии истощения. С тех пор сердобольные ингушские крестьяне начали подкармливать бойца невидимого фронта и даже собрали из качественной фанеры новый клюв к костюму аиста, так как старый совсем развалился. Вскоре хорошей традицией среди жителей окрестных сел стало делать ежедневные пожертвования защитнику Родины. Народ нес ему все – еду, сигареты, водку, журналы, слухи, сплетни и даже пару раз пытался женить его на местной активистке «Единой России» одноглазой Нафисат. После того, как слух о снайпере разнесся по всей республике, к его гнезду потянулись любопытствующие жители из всех уголков Ингушетии. Как утверждает народная молва, поглазеть на героического героя приезжали переодетые в форму румынских музыкантов боевики Вилаята Алгайче и даже сам Амир Магас в костюме звездочета. Понятно, что Петру Сергееву вследствие его полной демаскировки не удастся выполнить поставленную перед ним задачу. Но сам факт того, что его руководство не снимает своего сотрудника с дерева, и он сам даже не помышляет о прекращении своего задания, указывает на то, что в рядах Российской Федеральной Службы Безопасности еще остаются самоотверженные и тихие герои, готовые положить живот для выполнения поставленной перед ними задачи. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В самопроглашенной республике Южная Осетия всю неделю продолжался парад партийных съездов. Впрочем, представлением списков дело не ограничилось. В ход пошел компромат и даже запугивание отдельных активистов. На что югоосетинские политики делают ставку, чтобы пройти в парламент, разбирался Мурат Гукимухов.
Складывается странное ощущение, что местные политические партии на этой неделе проводили конкурс, чей список кандидатов станет победителем соревнования по убожеству. Наверное, и правда было совсем непросто разыскать самых малоизвестных, ничем не примечательных людей в маленькой республике, где все друг друга знают чуть ли не по именам. Быть может, ставка была сделана на то, что редкие известные фигуры на первых местах списков, как локомотив, утянут в парламент бессмысленный прицеп с набранными где и как попало кандидатами. По мнению местных экспертов, главная проблема действующей администрации – это многочисленные карликовые партии, которые грозят растащить лояльный власти электорат, поскольку возглавившие карликов чиновники ничего не могут предложить избирателю, кроме одобрения и поддержки власти. Лишенные идеологии ярких предвыборных лозунгов, они поневоле становятся уменьшенными клонами партий покрупнее, на которые, судя по всему, и делает ставку президентское окружение, такие как «Единство» и «Компартия». При этом практически ни одна карликовая партия не может рассчитывать на поддержку протестной части электората. Последняя почти в полном составе может достаться оппозиционной партии «Единая Осетия», агитирующей за отказ от суверенитета и присоединения к России. Призыв демонтировать независимость выглядит как приговор местному политическому классу, не способному наладить нормальную жизнь на крохотной территории. Но это, пожалуй, единственная внятная для избирателя идея на предстоящих выборах. Потому что разработать основанную не на одних только популистских призывах доктрину государственного строительства, продемонстрировать волю к ее воплощению в жизнь просто некому. Избиратель устал от сплетен о придворных интригах, устал судачить на кухнях об рышах чиновников. Нежелание бессмысленно проводить время в политических дрязгах сегодня становится уделом и тех, кто отвечает за успех избирательной кампании. Доморощенные политтехнологи демонстрируют самые причудливые формы нервозности. Лидеру партии Аланы Иналу Кабисову без лишних слов сожгли автомобиль в аккурат после того, как в партию решились перейти депутаты-тяжеловесы, которым не хватило мест в списках «Единства». После пожара Аланы, вняв столь очевидному предупреждению, отказались от участия в выборах. Редкая безыскусственность политтехнологических приемов наполнила интернет убогими пасквилями на известных в республике людей. Из недр ЦИКа просачиваются слухи, дескать, хотят отменить практику заверения бюллетеней подписями и печатями партий кандидатов, и в республике разворачивается скандал о якобы предстоящих фальсификациях. Все это не говорит о полном отсутствии какой-либо предвыборной стратегии. Просто все принялись мочить всех, не соблюдая при этом никаких правил приличия. Это некое подобие балансирования на шаре, когда эквилибрист пытается обмануть закон всемирного тяготения, зная, что все равно грянется озимь и расшибет себе в кровь физиономию. Это даже не попытка изобрести что-то новое, копируя сценарий самых дуболомных и грязных российских предвыборных кампаний примерно десятилетней давности. Проблема в том, что эта бурная деятельность не дает ответа на главный вопрос, который есть у избирателя. Способны ли партии и их кандидаты продемонстрировать обществу что-либо иное, кроме собственного стремления к благополучию? Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В среду в Праге встретились Зураб Убашидзе и Григорий Карасин. Этой теме был посвящен некруглый стол, который провел Демис Паландов.
Тема нашего некруглого стола – встреча, которая прошла в Праге между спецпредставителем грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным. И у нас на прямой линии связи из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, добрый вечер.
Добрый вечер.
И из Москвы вот мы пытаемся набрать вашего коллегу, политолога Николая Силаева, но пока безуспешно. Но со мной в студии находится моя коллега Нана Плиева, которая сегодня побывала на пресс-конференции Зураба Абашидзе, и которую он дал сразу после его встречи с Григорием Карасиным. Нана, я передаю вам микрофон, предлагаю вам рассказать нам об итогах этой встречи.
Да, Демис, шестой раунд переговоров замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе продолжался сегодня около 2.5 часов. По словам Абашидзе, события в Украине отразились и на повестке дня. Стороны принципиально расходятся в оценке этих событий. Вместе с тем, в Грузии опасаются очередной волны провокаций, нестабильности. Примечательно, что сегодня Григорий Карасин заверил Зураба Абашидзе в том, что Москва не собирается препятствовать подписанию соглашения об ассоциации Грузии с ЕС в июне этого года.
Когда мы говорим о тех процессах, которые происходят вокруг нас, в наших взаимоотношениях, вот господин Карасин затронул и эту тему, то, что Грузия собирается подписать ассоциированное соглашение с Евросоюзом, вот и он сказал, что Россия отнюдь не намеревается каким-то образом оказывать влияние и давление на Грузию. Это решение Грузии, и они с пониманием относятся вот к этому.
Ну а сегодняшнюю встречу дипломаты начали не с традиционных вопросов гуманитарного характера, а с проблем безопасности. Встреча проходила в то время, как в Южной Осетии все еще находились в заключении журналисты грузинского Третьего канала, задержанные накануне по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Встреча Абашидзе и Карасина отдала свои плоды. Сегодня грузинский дипломат ожидал освобождения журналистов к вечеру, что, собственно, и произошло.
Буквально перед встречей арестовывают грузинских журналистов, везут их с Хинвали, устраивают какие-то, значит, совершенно непонятные спектакли ставят. Или же люди, живущие так там поколениями, не имеют возможности вдруг посетить церковь. Ну, просто обойти это молчанием невозможно. Поэтому нашу беседу мы начали именно из этих тем.
Еще один вопрос. Возможная встреча на высшем уровне президентов России и Грузии Владимира Путина и Георгия Маргвелашвили о том, что дипломаты собираются обговорить детали и даже подготовить такую встречу, накануне сообщали российские СМИ. Впрочем, Абашидзе сегодня заявил, что вопрос обсуждался в общих чертах и никаких конкретных договоренностей пока не достигнуто.
Была затронута эта тема, и было сказано, что поскольку такая встреча требует очень тщательной подготовки для того, чтобы были позитивные результаты, но встреча ради встречи никому не нужна, правильно? Поэтому нужно очень хорошо все взвесить и не торопиться. Конкретные какие-то сроки или даты, какие-то другие параметры не определялись.
Шестой раунд российско-грузинских переговоров проходил на фоне беспрецедентной критики в Грузии. Многие эксперты и оппоненты власти выражали сомнения в целесообразности пражской поездки Зураба Абашидзе на фоне украинских событий. Впрочем, сам грузинский дипломат убежден в необходимости решать неотложные вопросы, которые прежде всего касаются простых людей. Например, сегодня была достигнута договоренность об освобождении из российской тюрьмы гражданина Грузии, отбывающего наказание в Мордовии по обвинению в шпионаже.
В то время, когда вот такое происходит, люди в Грузии задают вопрос, какое время обсуждать вопросы торговли, там, экспорта, вина и так далее. Но вот я со своей стороны стараюсь как-то убедить людей в том, что вот этот диалог прекращать никоим образом нельзя. Вот опять-таки вопрос, касающийся конкретных людей. Наши граждане отбывают наказание в России по обвинению в шпионаже. Значит, вот мы освободили уже двоих. Это результат нашего диалога. Сегодня, значит, мы говорим о том, что принято решение в отношении третьего нашего гражданина, который еще 4 года, возможно, отбывал бы там срок.
Я напомню, что встреча замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе переносилась 2 из-за событий в Украине. Теперь стороны договорились встретиться в Праге в июле, если, конечно, события опять не внесут коррективы в планы дипломатов.
Спасибо большое, рассказывала моя коллега Нана Плиева. А мы продолжаем наш некруглый стол. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе. И к нам присоединился его коллега из Москвы Николай Силаев. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос Тенгизу Пхаладзе в Тбилиси. Тенгиз, очевидно, что произошло такое серьезное нарушение вообще формата встреч Карасина-Башидзе. Сейчас обсуждаются такие темы, которые, ну, скажем, мягко далеки от культуры и торговли. Что означает это изменение формата?
Добрый вечер. Еще раз, я бы не назвал бы это изменением формата, я бы назвал бы это вопросы, которые решаются ad-hoc и которые, к сожалению, были созданы, то есть проблемы, которые были созданы, это не первой, потому что первый раз такое произошло, когда Россия начала так называемый вопрос портбизации, то есть проведение вот этой ключей линии, это тоже, в принципе, не относится к формату Абашидзе-Карасин, однако пришлось обсуждать ей эту тему на предыдущих раундах, приблизительно год тому назад было как раз это первый раз, и пришлось обсуждать, как говорится, при первой возможности. Что я могу сказать? Могу сказать только то, что естественно, что когда происходят вот такие прецеденты, это лишь мешает переговорочному процессу. Однако то заявление, которое сегодня прозвучало со стороны российского МИДа, ну, я бы сказал, что она переходит все границы, потому что это то же самое, что обвинять страну в том, что вот почему вас оккупировали. Оккупировали потому, оказывается, что вот вы там неправильно стояли, или то же самое, что оккупировали, обвинять.
Вы имеете в виду заявление по поводу журналистов, или вы имеете в виду какой-то...
Да, я имею в виду заявление журналистов, которые, никому не мешая, как говорится, и не нарушая свои профессиональные нормы, они выполняли свой профессиональный долг, даже они стояли даже вдали от оккупационной линии, даже они не пересекали это, и произошло то, что произошло. Однако с этим можно было разобраться и без большей драматизации. Мне просто почему-то кажется, что кому-то выгодно перед вот такой встречей, когда есть, в принципе, это единственный формат, который можно кое-как называть плодотворным, да? И вот кому-то, наверное, очень выгодно начать вот такой формат и создавать те проблемы, на которых будет смещен акцент на таких встречах, в то время как другие проблемы остаются в сторону. Или это может быть, как сказать, сознательно в том плане, что когда нету нечего уже предлагать, нечего обсуждать, или просто то, что испытания на нервах и спровоцировать какие-то эмоциональные действия. Просто
Тенгиз, да.
Повторяю, что государство, которое реально хочет стабилизации, реально хочет переговорочного процесса, всячески старается ограничивать и воздерживаться от любых провокаций. Однако мы видим, что это происходит.
Тенгиз, давайте послушаем вашего коллегу из Москвы, Николая Силаев. Николай, собственно, вопрос тот же самый. Я предлагаю все-таки вернуться к теме формата встреч Карасина-Башидзе. Почему стремительно вообще меняется вообще тема для разговора между Россией и Грузией? И что это вообще означает?
Темы, на самом деле, те темы, ради которых в свое время этот формат создавался, то есть вопросы экономического сотрудничества, вопросы транспортного сообщения, вопросы виз и другие неполитические вопросы, они по-прежнему обсуждаются. Но действительно происходит размывание формата. И размывание формата происходит, в общем, по инициативе грузинской стороны. Потому что не первый раз с грузинской стороны ставятся вопросы, о которых когда-то договаривались не разговаривать в формате Карасина-Башидзе. То есть вопросы демаркации границы Южной Осетии и вещи с этим связанные. Что касается ситуации с журналистами, то, насколько мне известно, у российских пограничников, которые несут службу по охране границы по соглашению между Москвой и Цхинвалом, есть видеозапись этого инцидента. Из этой видеозаписи следует, что журналисты действительно пересекли границу и углубились внутрь территории Южной Осетии примерно на 100 метров. И в Южной Осетии, и в Москве это истолковывают как сознательное нарушение границ.
Ну да, ну вы, наверное, слышали, что сказал Тенгиз, да, в Тбилиси сегодня говорят о том, что это провокация со стороны России. Я предлагаю просто не обсуждать этот вопрос, потому что мы сейчас просто не выясним истину. А скажите, пожалуйста, кому выгодно, вот вы говорите, что это с подачи Грузии меняется формат, а почему Россия идет на изменение этого формата? Не идет ли речь о том, что России, в принципе, выгодно сейчас каким-то образом напрямую разговаривать с Тбилиси, вне формата женевских дискуссий достигать каких-то договоренностей?
Дело в том, что этих договоренностей едва ли можно достичь за пределами женевских дискуссий. Если есть площадка, на которой обсуждаются Абхазия и Южная Осетия, то едва ли позиция Грузии будет или России будет радикальным образом изменена в Праге по сравнению с тем, какая она в Женеве. В этом смысле обсуждать там, дублируя обсуждение Женевской, Абхазии и Южной Осетии, для России это, да и в общем и для Грузии, это совершенно непродуктивно. И кроме того, ведь Россия всегда оговаривает, что если речь идет о российско-грузинской нормализации, то это российско-грузинская нормализация. Помимо этого, у Грузии есть Абхазия и Южная Осетия, с которыми она может каким-то образом выстраивать отношения как с независимыми государствами. Такова позиция, официальная позиция России. С этой точки зрения, для России делать Абхазию и Южную Осетию темой двусторонних переговоров с Грузией, это непродуктивно и невыгодно. А что касается причин, по которым формат размывается, здесь, на мой взгляд, есть два обстоятельства. Во-первых, в российско-грузинской нормализации, по моему мнению, наверное, с конца прошлого, начала этого года явно есть ощущение, что инициатива на российской стороне, а мяч, соответственно, на грузинской. Было несколько очень запомнившихся всем заявлений Путина о российско-грузинских отношениях и о том, что он готов встретиться с грузинским лидером, и он даже в какой-то момент заговорил о том, что возможна полная отмена виз. И недавнее заявление Бортникова о том, что в ходе обеспечения безопасности Сочинской Олимпиады было сотрудничество между российскими и грузинскими спецслужбами. И явно, что грузинская сторона вот в сегодняшней политической реальности на эти инициативы ответить не может. По разным причинам. И в силу там своей внешнеполитической ориентации, и в силу каких-то внутриполитических обстоятельств. И, конечно, в Грузии есть силы, которые заинтересованы в срыве процесса российско-грузинской нормализации. Потому что для единого национального движения
это остается ударной темой. Ударная тема – это вражда с Россией, это подозрение в адрес России, это проклятие в адрес
Николай,
России.
Николай, ну вот недавняя сессия ПАСЭ, на которой принималась резолюция по России, грузинские парламентарии и представители грузинской мечты, и представители нацдвижения отстаивали одну из самых жестких линий среди всех делегаций парламентских. И именно грузинская делегация говорила вообще об исключении из ПАСЭ. Вы не рассматриваете это как такую более консолидированную позицию, что дело не только в национальном движении?
Ведь есть всегда детали. И, с одной стороны, позиция консолидированная. Да, за известную декларацию по внешней политике голосовал парламент Грузии единогласно. Там, где речь идет о невозможности дипломатических отношений с Россией, там, где речь идет о стремлении в НАТО и сближении с Евросоюзом. Но всегда ведь есть детали. Например, высказывание премьер-министра по ситуации на Украине, премьер-министр Грузии, как правило, мягче, чем высказывание президента Грузии. И так далее.
Ну да, есть особенности и самой площадки ПАСЭ, да.
Да. В рамках этой консолидированной позиции могут быть разные оттенки.
Спасибо большое, Николай. У меня вопрос в Тбилиси. Тенгиз, скажите, пожалуйста, вот это заявление Зураба Абашидзе о том, что Григорий Карасин уверил его в том, что Россия не будет как-то обострять ситуацию и давить на Грузию из-за ее соглашения об ассоциации с Евросоюзом, можно ли ему доверять? И вообще вот этот тон примирительный со стороны России, вот как сказал Николай Силаев, вот эти шаги, которые предпринимает Россия, верите ли вы вот вообще этим примирительным интонациям?
Начнем с того, что, понимаете, я все слушал то, что говорил Николай, и я согласился бы со всеми его словами, если он поменял бы стороны. Потому что, когда мы говорим, что мяч на грузинской стороне, что это значит? Я как раз думаю, что мяч на российской стороне. Потому что то, что сейчас говорил Николай, понимаете, да, как раз Грузия сделала тот жест, что она приняла участие в Сочинской Олимпиаде. Да, как раз Грузия предложила сотрудничество, и она сотрудничала в вопросах безопасности. Да, Грузия смягчила риторику и так далее. Да, то есть я считаю, что Грузия предложила достаточно, что мы получили с российской стороны. Если мы говорим о том, что российская сторона вот уберет или не уберет визы, простите, но это одностороннее решение. Грузия давно в одностороннем порядке убрала визовой режим для граждан Российской Федерации, и она открыта. Российская сторона, если хочет быть и показать свое цивилизованное лицо, в таком случае она должна делать то, что, в принципе, она должна делать. И когда мы говорим о возвращении грузинской продукции на российский рынок, простите, но есть еще обязательства в этом. Грузия дала в свое время согласие российской стороне для вступления в этой организации под определенными условиями. Но основополагающий принцип международного права, что договоренности должны исполняться. Я помню неоднократные заявления российской стороны в поддержку территориальной цели с Грузией, которые не выполнялись. Я помню заявление господина Карасия, что процесс бордеризации закончен. Это тоже не выполнялось. Возьмите договор 1994 года с Украиной. Этот договор не выполняется. Поэтому, когда мы слышим о том, что Россия не будет мешать, Россия точно так же говорила, что она не будет мешать Украине. И как раз Украина потом объявила о внеблоковом статусе и так далее. Однако мы видим, что там происходит.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Не круглый стол» провел Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Мы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.radioekhokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.